Новости.
Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Олег Львов. И вот тема нашей программы. Рассмотрение жалобы участницы Pussy Riot Марии Алехиной. В Армении могут быть перенесены назначенные на 18 февраля президентские выборы. 49-я Мюнхенская конференция по безопасности. Сенатские слушания по кандидатуре Чака Хейгела в США. 70-летие Сталинградской битвы. Эти и другие темы, а также новости культуры. Все это в программе «Время свободы». Следующее заседание по делу Марии Алехиной, осужденной участницы панк-группы Pussy Riot, городской суд Березняков Пермского края назначил на 4 февраля. Алехина участвует в слушаниях по видеосвязи. Сегодняшнее заседание прервали, поскольку не смогли восстановить связь с колонией. Мария Алехина оспаривает дисциплинарные взыскания, наложенные на нее в колонии, где она отбывает двухлетнее наказание за панк-молебен в храме Христа Спасителя. Тему продолжит Наталья Джампаладова. Наталья, вам слово.
Городской суд Березняков рассматривает ходатайство защиты об отмене 4 дисциплинарных взысканий, которые Алехина получила в колонии. 2 взыскания наложены на Марию Алехину за поздний подъем, еще 2 за отказ свидетельствовать против себя и за попытку якобы передать письмо подельнице. Прокуратура Пермского края после проверки сочла, что взыскание наложено на участницу Pussy Riot законно. Однако непосредственно до рассмотрения жалобы Марии Алехиной суд не добрался и сегодня. Судья удовлетворила лишь ходатайство осужденной о том, чтобы ее адвокат Оксана Дарова во время процесса находилась не в зале суда, а с ней в колонии. Вот что рассказывает правозащитник Александр Подробинник, который также представляет интересы Марии Алехиной.
Сегодня жалоба рассмотрена не была, и вообще заседание прервалось, как было объявлено по техническим причинам, до понедельника, до 11 утра. Видеосвязь постоянно обрывалась, качество очень низкое, в связи с чем вот защита неоднократно ходатайствовала о доставлении Алехиной в судебное заседание, чтобы она непосредственно участвовала в процессе. Но суд к доводам защиты не прислушивается и предпочитает такие обходные пути. Мы ходатайствовали о том, чтобы Дарова могла оказывать консультации, юридическую помощь Алехиной, находясь в колонии. И это ходатайство было удовлетворено, хотя это создает, конечно, и определенные трудности. В частности, защита не может координировать свою позицию сообща. И у меня остаются по-прежнему сложности в контактировании с Алехиной. Мы не можем конфиденциально обсуждать какие-то вопросы. В общем, сложности достаточно в связи с таким течением процесса.
Александр Подробинник предположил, что Марии Алехиной не разрешают участвовать в заседании лично, поскольку на то есть решение вышестоящих органов. Сегодня с утра защитники ездили в колонию номер 28, где участница Pussy Riot отбывает наказание. По итогам заседания в четверг им было предоставлено дополнительное время для общения с осужденной. Александр Подробинник не склонен считать, что суд намеренно затягивает дело. Очередной перенос слушаний он объясняет, цитата, «российским бардаком».
Я не думаю, что затягивается специально, хотя здесь есть такая конспирологическая версия, что пытаются таким образом усложнить течение процесса в надежде, что остынет пресса, уедут те, кто приехал из Москвы. Я думаю, что, скорее всего, это просто обычный российский бардак. Сам факт переноса никак не сказывается на позициях защиты. Защита все равно будет продолжать свою линию, независимо от того, каким образом будет проходить процесс. Но, конечно, это создает какие-то неудобства, я думаю, для всех, в том числе даже и для суда. Но они предпочитают все-таки идти на такие жертвы.
Говорил Александр Подробинник, представляющий интересы Марии Алехиной. Бывший адвокат, участниц группы Pussy Riot Николай Полозов, говорит, что дела, подобные тем, что сегодня рассматривает суд в Березняках, как правило, не составляют труда и заканчиваются достаточно быстро. То, что по делу Марии Алехиной назначено уже 3 заседание, Полозов связывает с политической подоплекой дела Pussy Riot.
На моей практике дела, скажем так, бытового характера, которые не имеют какой-то политической
политическую и медийную составляющую, рассматриваются быстро. Суды, особенно в регионах, там, где расположены колонии, это процессуальный вопрос. И никаких сложностей там нет. Колония предоставляет материалы, судья оценивает, заявитель и его адвокат высказывает свою позицию, и в зависимости от обстоятельств принимается то или иное решение. В данном случае длинное действие, в течение нескольких дней и так далее, обусловлено тем, что, к сожалению, в этом деле, как в деле политическом, я имею в виду дело Пуссерая, все решения так или иначе принимались на политическом уровне. И решения подобного рода, то есть простых, банальных процессуальных вещей, таких как оспаривание замечаний и так далее, тоже они вынуждены решать политическим путем. Это занимает достаточно много времени. Здесь идет абсолютно та же логика процесса, что и была в Москве. Только если в Москве они торопились, необходимо было вывести это за пределы столичного медийного поля, то там, в Пермском крае, торопиться некуда. Зная, что туда приезжают журналисты, группы поддержки, ну, своего рода такое вот выматывание, издевательство идет.
Николай Полозов не верит в то, что Мария Алехина добьется отмены взысканий. На успех не надеется и Петр Верзилов, активист группы «Война», муж второй осужденной Надежды Толоконниковой.
Ну, безусловно, какие-то шансы есть, потому что вот с точки зрения защиты все взыскания были наложены абсолютно незаконным образом и подлежат снятию. Вопрос в том, какими законом или другими основаниями руководствуется ли Березниковский городской суд, но это вот предстоит нам увидеть, когда прозвучит решение судьи, вполне возможно, что уже сегодня вечером. На самом деле хочется сказать, что надежда не слишком велика, зная, как вот подобные решения по телу осужденных участниц Пуссерая обычно рассматриваются.
В середине января суд Березняков уже отказал Марии Алехиной в отсрочке отбытия наказания, которую она просила из-за малолетнего сына. Вторая осужденная, Надежда Толоконникова, подавала аналогичную жалобу еще в ноябре, однако суд до сих пор не назначил дату слушаний. Наказание Надежды Толоконниковой отбывает в колонии номер 14 в Мордовии, но вот уже неделю участница Пуссерая находится в больнице. По словам ее адвоката Ирины Харуновой, госпитализация плановая, и связана она с тем, что ее подзащитная не однократно жаловалась на головные боли.
У нее головные боли появились еще весной в следственном изоляторе в Москве. Когда она приехала в колонию и приступила к работе на швейном производстве, эти головные боли у нее усилились. Мы провели для Надежды медицинское заключение. Заключение судмедэксперта, который сказал, что ей нужны некоторые дополнительные манипуляции медицинские и дополнительные обследования. Я обратилась с соответствующим заявлением на имя начальника колонии, где содержится Надежда, ну и он удовлетворил мое заявление и отправил Надежду на медицинское обследование. Сейчас ей оно проводится уже в течение недели. Врачи запросили медицинскую карту ее из Москвы с места жительства и с места учебы по последним ее обращениям. Пока говорить о каких-то результатах медицинского обследования рано, потому что, ну, врачи еще работают, как только оно будет нам известно, мы уже будем смотреть, что нам в связи с этим делать. В первую очередь мы, конечно, оценим адекватность предоставления надлежащей медицинской помощи. Соответствует оно заболеванию или нет?
Ирина Хрунова добавила, что пока никаких жалоб у Надежды Толоконниковой нет. Екатерина Самуцевич, еще одна участница группы «Пуссерая», сообщила прессе, что обеспокоена состоянием Толоконниковой, поскольку в колонии ее поднимают каждый день в 5 утра и не дают отдохнуть после смены в швейном цеху. Самуцевич также сомневается, что в тюремной больнице Толоконникову обследуют и вылечат. В феврале прошлого года участницы группы «Пуссерая» исполнили в Храме Христа Спасителя так называемый панк-молебен под названием «Богородица Путина, прогони». К ответственности привлекли трех девушек – Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич. Летом прошлого года Хамовнический суд Москвы приговорил их к 2 годам лишения свободы за хулиганство и оскорбление чувств верующих. В октябре Мосгорсуд заменил наказание Екатерине Самуцевич на условное.
Спасибо, Наталья. Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова. В Армении могут быть перенесены назначенные на 18 февраля президентские выборы в связи с покушением на жизнь одного из кандидатов на пост главы государства. Минувшим вечером глава партии «Объединение национальное самоопределение» Парур Айрикян получил огнестрельное ранение в центре Еревана. Айрикяну сделана операция, состояние его оценивается как стабильное. Полиция и службы национальной безопасности ведут поиски преступника. В ближайшее время, как ожидается, будут приняты решения о том, когда состоятся выборы. Действующему главе государства Сержу Саргсяну противостоят 7 оппозиционных политиков. Подробнее о покушении на Пару Ираирикяна и перспективах президентских выборов в Армении мой коллега Андрей Шаров беседует с ереванским политологом, ректором Института пресс Александром Искандирьяном.
Сержу Саргсян является фаворитом всего процесса выборов. И он с гигантской вероятностью победит, причем победит, скорее всего, уже в первом туре. Кандидатов, которые способны составить ему реальную конкуренцию, то есть набрать порядка, ну, хотя бы 40% голосов, просто нет. Поэтому конкуренция в выборах есть, но это конкуренция между остальными кандидатами за засвечиваемость, за место в политической системе потом. С выборами понятно, что не кончается ничего, да, политическая жизнь продолжается. Но кандидатов, которые по-серьезному претендовали бы на президентское место, я думаю, просто нет. Говорят, понятно, что они говорят другое, но я думаю, что победа господина Саргсяна довольно-таки предрешена.
Причина в слабости оппозиции или в том, что армянская власть, как утверждают оппоненты режима, чинит различные препятствия кандидатам, и выборы не являются честными?
Основной проблемой армянской власти, то есть республиканской партии, на сегодняшний день, на мой взгляд, является не набрать 90%. То есть вот сделать так, чтобы остальные кандидаты набрали хоть что-то, чтобы это прилично выглядело. Чтобы там не по проценту двум, а хотя бы, ну, там, по 10-15 набрали кандидаты, что сделать не очень просто, надо сказать. А фальсифицировать выборы или там изменять их течение просто нет нужды власти в такой ситуации, поэтому я думаю, что выборы пройдут технически довольно чисто. Что касается ситуации с остальными кандидатами, ну, есть история, есть пример. На выборах 2008 года для президентских кандидаты набрали какое-то количество голосов, кандидаты от оппозиции. На выборах прошлогодних парламентских они все набрали голосов меньше. И тогда падение было драматическим. Лидер армянского национального конгресса Левон Петросян на президентских выборах набрал 21,5%. На парламентских выборах в этом году 7%. А уменьшились голоса у партии Дашнак Сучун, уменьшились голоса у партии Наследие и так далее. С чего можно полагать, что спустя несколько месяцев парламентские выборы были в мае. Из 7 или 5 или 4 получится 50+1 голос. Это очень трудно предположить, и политическая реальность не такова. Единственные партии, которые нарастили от 2008-2011, то есть от президентских к парламентским, это республиканская партия, которая взяла больше половины парламента всего лишь полгода назад, чуть больше. И это партия процветающей Армении. Так вот, лидер процветающей Армении не участвует в президентских выборах. Соответственно, всем остальным представить себе, что они за полгода с имевшихся у них процентов, выражавшихся однозначной цифрой, доберутся до большей половины голосов, это очень сложно.
А проблема в том, что вот Серж Саргсян такой чудесный президент для Армении, все-таки если такая убедительная победа, которую вы предсказываете, состоится, это свидетельствует, предположим, что выборы демократические в Армении, свидетельствует о высоком авторитете власти? Так оно и есть?
Нет, абсолютно не так. Абсолютно не так. Более того, в Армении есть апатия. Есть широкое недовольство тем, что происходит в стране, ну, прежде всего, конечно, в экономических и социальных сферах, но больше-то голосовать не за кого. Вот других кандидатов, на которых может быть у людей надежда на то, что он, а, сможет прийти, б, сможет что-то изменить, так вот, таких людей нет. В 2008 году был Леонид Петросян, и он составлял серьезную конкуренцию, это было серьезно. А сейчас за власть будут голосовать не потому, что она сильна или успешна, а потому, что в оппозиционном лагере нет таких кандидатов, по моему мнению, да, которые, да и в общем, по мнению всех аналитиков абсолютно, которые могут составить конкуренцию. За людей, за этих будут голосовать, а там же они нравятся. Ну вот, уважает человек того или иного кандидата, он отдаст ему свой голос в знак уважения, а не с надеждой на то, что этот кандидат способен победить. Поэтому и будут все эти однозначные цифры.
Непосредственный повод для нашей беседы – это чрезвычайное происшествие в ходе предвыборной кампании. Минувшим вечером, ночью, был ранен один из кандидатов в президенты Армении. Называют его известным в советский период диссидентом, главой партии объединения «Национальное самоопределение» Паруэр Айрикян.
Это действительно очень известный в республике человек. Это человек, который около 18 лет просидел в лагерях в советское время по политическим статьям, борясь за независимость Армении, начиная с юности, с 60-х годов, он 49-го года рождения. Это совершенно несгибаемый диссидент. Это человек, который был выдворен потом из Советского Союза, причем без его согласия. Его вывезли. Который приехал в Армению, уже когда Армения становилась независимой. В каком-то смысле это некий символ борьбы за независимость, символ развития Армении, скажем так. Успешным политиком, на мой взгляд, при всем уважении, он не являлся. Он был парламентарием в парламенте первого созыва. Партия его довольно миноритарна. Выставлялся он на президентские выборы и всегда набирал ничтожный процент голосов. И на этих выборах он, конечно же, серьезную конкуренцию, на мой взгляд, не составлял. Лучшая его перспектива была, наверное, четвертое место. Ну, может быть, третье, не более того. Поэтому выстрел был направлен не в кандидата Паруля Арикяна, а в выборы как таковые. Паруля Арикяна как символ, в имидж, вообще идею политического развития, которая идет так, как она идет, а не другим образом. Я не знаю, кто это. Пострелявший полицейский пока, естественно, не завершили расследование. Похоже, что очень непрофессионально стрелявший стрелял. Но многие детали показывают на то, что это, очевидно, был какой-то человек с дрожащей рукой. Это мог быть почти любой неуравновешенный человек или представитель какой-то группы неуравновешенных людей. Но в любом случае, если там была политическая цель, то это дестабилизация, влияние на систему выборов вообще и доверие к политической системе вообще, а отнюдь не устранение конкретного оппонента. Повторюсь, на мой взгляд, он таковым все-таки.
Как вы думаете, возможно ли, что выборы будут теперь перенесены? Об этом пишет армянская пресса.
Это просто закон, конституция. Если долго устраняется один из кандидатов, то есть если он либо убит, либо долгое время не сможет принимать участие в политической борьбе, то не менее чем через 41 день назначаются новые выборы, то есть опять кандидаты, опять кампании и так далее, все по новой. Если же он временно по болезни не может участвовать короткое время, то тогда выборы могут откладываться на 2 недели. Ну вот последние сведения, которые я имею, ему сделали операцию, вынули пулю, и вроде там опасности жизни нет. Дальше это зависит а. от медицины и б. от его решения. То есть отложит ли он на эти 2 недели, или он почувствует себя в состоянии заниматься избирательной кампанией, избираться вот в том состоянии, в котором он есть.
С Александром Искандерьяном беседовал мой коллега Андрей Шарый. В Иркутске активист Левого фронта Леонид Развожаев заявил о давлении, которое на него оказывается в следственном изоляторе номер 1. Об этом он написал в послании, которое передал своему адвокату Вячеславу Иванцу. Более того, в своем письме он высказывает подозрение о том, что его могут даже убить. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Иркутской области Екатерина Вертинская.
Копию послания Леонида Развожаева разместил в своем блоге его ангарский адвокат Вячеслав Иванец. Оппозиционер передал ему письмо во время последней встречи, которая состоялась 31 января. Общались они около 10 минут, больше не позволили. За это время Леонид успел сказать, что передал руководству СИЗО заявление с просьбой перевести его в другую камеру. В качестве аргумента он указал несходство характеров с сокамерниками. А еще оппозиционер подписал подготовленное Вячеславом Иванцом заявление в Куйбышевский районный суд Иркутска на бездействие руководства СИЗО по факту отсрочки его этапирования в Москву. Адвокату очень не понравилось психологическое состояние подзащитного, говорит Вячеслав Иванец.
Самое неприятное в этой ситуации, с моей точки зрения, то что и мне, и Леониду, в принципе, ну, по большому счету дали понять, что Леонид, он здесь всерьез, надолго, и если он не будет сотрудничать со следствием, так как была поставлена, видимо, такая задача, то он здесь вообще останется во глубине сибирских руд.
В письме, которое Леонид передал Вячеславу Иванцу, он пишет, что никогда не совершал уголовных преступлений. Он уверен, что его будут держать в Иркутском СИЗО до тех пор, пока он не будет сотрудничать со следствием, цитирую, «в политической провокации против российской оппозиции». Конец цитаты. Леонид Развожаев высказал также подозрение, что его могут даже убить, представив это как самоубийство или смерть от болезни. В связи с этим он заявляет, что ничего с собой не намерен делать и что состояние его здоровья удовлетворительное. Кстати, ангарскому адвокату Леонида каждым разом все сложнее попадать к нему навстречу. Как рассказал Вячеслав Иванец, 31 января он весь день провел в СИЗО номер 1 и увидел Леонида только в конце рабочего дня на 10 минут. Продолжает Вячеслав Иванец.
Мне представляется, что вот эта вот вся деятельность руководство следственного изолятора, которое направлено на то, чтобы ограничить и как можно сильнее минимизировать возможность защитников общаться, не только меня лично, но и другие же защитники есть. Вчера к нему другой адвокат ходил. Он тоже зашел в течение там, 5-7 минут, условно говоря, переговорил. Что это за общение? Это сделано с одной единственной целью. В камере он находится постоянно, прессинг там происходит моральный постоянно, а с защитником вышел, там 5-7 минут поговорил. За это время невозможно полноценно с человеком переговорить.
И еще о письме. Леонид Развожаев пишет, что несмотря на все испытания, у него нет злости к тем людям, которые совершают против него преступления. Ни к работникам ГУФСИН, ни к следователям, ни к некоторым арестованным. Так как он понимает, что их просто заставляют это делать. Он даже сочувствует им. В завершении письма оппозиционер пишет, цитирую. «В этих условиях мне приходится надеяться, что когда-нибудь в нашей стране все-таки будут соблюдаться законы. Власть будет находиться в диалоге и под контролем граждан. И несмотря ни на что, я счастлив от этих мыслей, так как в будущей светлой и хорошей жизни будет вложена и моя лепта». Конец цитаты. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Мюнхене с 1 по 3 февраля проходит очередная ежегодная, 49-я по счету, международная конференция по безопасности. Как считают организаторы этого форума, на этот раз он будет рекордным по числу участников. Для обсуждения актуальных проблем в Мюнхен съедутся около 400 высокопоставленных лиц, от которых зависит судьба мира в экономических, политических и военных областях. Среди них более 70 глав государств, внешнеполитических ведомств и министров обороны. О проблемах и повестке дня международной конференции по безопасности рассказывает наш мюнхенский корреспондент Александр Манхайм.
Для обеспечения порядка и безопасности участников конференции в город стянуто около 3500 полицейских. Как обычно, в периметре нескольких сот метров вокруг гостиницы «Байришехоф», где традиционно проводится это мероприятие, перекрыты все боковые улицы, остановлено движение транспорта. Усиленные наряды полиции, в том числе снайперы, расположившиеся на крышах близлежащих домов, пристально следят за всеми, кто подходит близко к оцепленной территории. Антиглобалисты, участники движения «За мир», а также различные группировки, как правило, левого толка, уже объявили, что они проведут демонстрации и попытаются сорвать, цитирую, «сборище брецающих оружием». Председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера, известного немецкого дипломата, возмутило высказывание лидера этого движения. «Я решительно протестую против обвинений в том, что это ежегодное сборище представителей военно-промышленного комплекса. Неужели утверждающие это не замечают, что в работе форума принимают участие различные всемирные организации, в том числе Amnesty International, International Human Rights Watch, а также и многие лауреаты Нобелевской премии мира. По-моему, они просто не хотят и не желают этого видеть. И это меня раздражает. И особенно меня удручает, что главный лидер этого движения недавно назвал меня очень опасным человеком, волком в овечьей шкуре. Ну что ж, я смирюсь с этим эпитетом, но должен тогда ему ответить, что он настоящая овца, если не понимает, какими темами мы занимаемся. А именно это проблема разоружения, предотвращения войн и конфликтов. Обвинить нас в том, что мы приглашаем на конференцию тех, кто подготавливает войны, это, пожалуй, самое глупое утверждение, какое мне когда-либо приходилось слышать. Тем не менее, несмотря на эту перепалку, следует отметить, что накал страстей с каждым годом утихает, и число воинствующих участников демонстрации против конференции по безопасности также уменьшается. Ведь проблемы, обсуждающиеся в Мюнхене, хорошо известны, и они говорят и пишут в средствах массовой информации уже не первый год. Естественно, что участникам конференции предстоит обсудить ситуацию в кризисных точках земного шара, дать новую оценку современным угрозам и вызовам, в том числе умножить усилия по борьбе за нераспространение ядерного оружия и противостоянию мировому терроризму. Большое внимание будет уделено охлаждению отношений за последнее время между Соединенными Штатами и Россией. В частности, одним из сложных вопросов будет нахождение компромисса по поводу намерения Соединенных Штатов разместить систему ПРО в Восточной Европе. Вот мнение по этому поводу Вольфганга Ишингера.
Мы обсудим на этот раз весьма конкретные предложения, которые разработала совместная американо-российская и европейская рабочая группа, в которой я принимал участие. Я очень надеюсь, что нам все-таки удастся найти компромисс, устраивающий обе стороны. Позицию России по многим вопросам, волнующим мировую общественность, на конференции изложит министр иностранных дел Сергей Лавров. С большим интересом ожидается выступление недавно назначенного вице-президентом Соединенных Штатов Джона Байдена. Кстати, это его первая зарубежная поездка после назначения на этот пост. Многие обозреватели считают, что как раз присутствием вице-президента на Мюнхенской конференции по безопасности Соединенные Штаты хотят подчеркнуть, какую важную роль играет Германия в списке самых надежных союзников по НАТО. Предполагается, что жаркие дискуссии возникнут по поводу ситуации в Сирии, ведь организаторы конференции пригласили на нее не только официальных, но также и представителей сирийской оппозиции. Свою точку зрения на ситуацию на Ближнем Востоке и право страны развивать ядерную технологию изложит министр иностранных дел Ирана Али Акбар Салихи. Уже сейчас можно предположить, что взгляды его израильских коллег, особенно министра обороны Израиля Ехуда Барака, на ситуацию в регионе будут весьма противоположными. На конференции по безопасности придется обсудить множество сложных проблем. И вряд ли по окончании форума удастся найти на все из них решения и ответы. Александр Маннхайм, Радио Свобода, Мюнхен.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Олег Львов. Сенатские слушания по кандидатуре Чака Хейгела, бывшего сенатора, которого президент США Барак Обама хочет назначить на пост министра обороны, превратились в эмоциональный многочасовой обмен зачастую резкими мнениями. Громкую критику кандидат в министры услышал даже от собственного друга. Подробнее расскажет Юрий Жигалкин.
Американские политологи давно сетуют, что многие достойные люди не идут в большую политику, потому что не хотят, чтобы их личная и профессиональная жизнь была препарирована въедливыми критиками на глазах у всей страны. Для того, чтобы получить должность министра обороны, бывшему сенатору Хейгелу пришлось пережить в четверг в зале заседаний Сенатского комитета по делам вооруженных сил немало унизительных, по мнению его критиков, минут. Республиканцы, оппоненты бывшего сенатора-республиканца, пришли на заседание с пространным списком претензий к кандидату в министры. Его заявления, позиции, которые он занимал по самым разным вопросам, касающимся безопасности страны, вызвали крайне резкие вопросы многих сенаторов. Возможно, эмоциональной кульминацией слушаний стал словесный обмен между Чаком Хейгелом и его другом, сенатором Джоном Маккейном. «Сенатор, я отдал бы на суд истории ответ на вопрос, была ли верной моя оппозиция идея резкого наращивания нашего контингента в Ираке?» Так попытался ответить Хейгел на вопрос Маккейна о том, как он сейчас относится к своей критике стратегии, которая, как считается, позволила переломить ход войны в Ираке. «Нет, сейчас я хочу услышать ваше мнение о том, были ли вы правы или не правы», возразил Джон Маккейн. «Это прямой вопрос, и я хочу прямой ответ, да или нет». Это наращивание сил помогло добиться цели, но если мы присмотримся к ситуации, я вас прошу прямо ответить на вопрос. Были ли вы правы, когда заявляли о том, что эта тактика будет самым грубейшим стратегическим просчетом со времен Вьетнамской войны? Я не намерен отвечать вам, да или нет. Прошу внести в протокол, что сенатор Хейгел отказался отвечать на вопрос, подытожил Джон Маккейн. Пристрастный, часто вызывающий тон вопросов, заданных кандидату в министры обороны, был вызван явным желанием противников номинации внушить большинству сенаторов сомнения в том, что у Хейгела есть ясные взгляды по международным проблемам, которые стоят перед Соединенными Штатами, и о том, что у него есть представление о том, как разрешить их. Например, ему был задан вопрос о том, как согласуется его прежнее заявление о том, что воздушный удар по иранским ядерным объектам является безответственной акцией, с его нынешними заявлениями о том, что он поддерживает такую идею. И это далеко не единственная неловкая ситуация. Чуть позже кандидат в министры обороны признал, что наговорился, сказав, что поддерживает стратегию президента Обамы на сдерживание Ирана. «Мы в действительности пока не приняли решение о политике сдерживания», — поправился Чак Хейгел. «Нет, у нас есть позиция по этому вопросу. Мы не поддерживаем политику сдерживания», — мягко уточнил председатель Сенатского комитета, демократ Карл Левин. Не менее трудными оказались для Хейгела и вопросы о его частой критике в адрес Израиля, о его заявлениях о необходимости сокращения оборонных расходов. Многие комментаторы отмечают неожиданно неуверенный тон Хейгела, его трудности с поисками ответов. В своем заявлении Чак Хейгел заверил сенаторов, что в качестве министра он будет действовать в интересах страны и американских военнослужащих. Он заверил сенаторов, что его отдельные заявления в прошлом или решения, которые он поддерживал в Сенате, не дают объективного представления о нем как о личности. Такие заявления, впрочем, не убеждают даже Чарльза Лейна, обозревателя, близкой демократам «Вашингтон-Пост». Далеко не в первый раз претендент на высокий пост с огромным числом заявлений, сделанных в прошлом, появляется перед сенаторами, пытаясь оправдать сказанное. Но это, возможно, была самая неумелая попытка защитить свои прежние взгляды. Если бы я был среди тех, кто разделяет подобные взгляды, я был бы разочарован ответами Хейгела, потому что он отказывался от своих убеждений, даже не пытаясь объяснить свои прошлые позиции. Но мне кажется важным, что через все эти заявления красной нитью проходит постоянная критика Израиля и его мягкие и обтекаемые определения в оценке Ирана. Сейчас лейтмотив Хейгела «Не беспокойтесь, я говорил это не всерьез». Я думаю, из этих слушаний можно сделать заключение, что Хейгел не является человеком принципа. Беспощадные республиканские комментаторы насчитали в ответах Чака Хейгела во время слушаний больше 20 неточностей, оговорок и примеров его незнакомства с фактами. Представители Белого дома признали, что слушания прошли не так, как они надеялись. Тем не менее, сторонники Чака Хейгела обращают внимание на его достойную биографию, службу во Вьетнаме и делают акцент на том, что он будет первым министром обороны, служившим в действующей армии, принимавшим участие в боевых действиях. Наблюдатели говорят, что неудачные слушания едва ли станут препятствием для утверждений Хейгела в роли министра обороны. В конце концов, у президента есть право работать с министрами, которых он предпочитает.
Это был Юрий Жигалкин. Какие темы, кроме слушаний по кандидатуре Чака Хейгела, занимают сегодня американскую прессу? Обзор публикации подготовил Владимир Дубинский.
Газета Wall Street Journal сообщила, что вслед за другими американскими СМИ ее сайт подвергся хакерской атаке из Китая. Газета не сообщает, оказалась ли атака успешной, но отмечает, что целью попыток проникновения хакеров были материалы газеты о Китае. Днем ранее «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что китайские хакеры атакуют сайт газеты на протяжении 4 месяцев. Предполагается, что целью атаки на «Нью-Йорк Таймс» были материалы о коррупции среди высших чинов китайского правительства, в частности, об баснословном состоянии семьи, покидающего свой пост председателя Госсовета КНР Веня Цзебао. В журналистском расследовании газеты говорится, что это состояние составляет 2 миллиарда долларов. Телекомпания CBS взяла интервью у Ника Беннета, сотрудника компьютерной фирмы Mandiant, которая помогла «Нью-Йорк Таймс» в расследовании хакерской атаки и ликвидации ее последствий. По его словам, атаки на американские компьютерные объекты со стороны Китая продолжаются уже несколько лет. Мы работаем с десятками, если не сотнями, компаний, которые сталкиваются с подобного рода проблемами. Хакеры похищают интеллектуальную собственность. Их особо интересует информация о журналистах и китайских диссидентах. Выходцы из Латинской Америки вскоре сравняются по численности с белыми жителями Калифорнии. Об этом со ссылкой на демографов штата сообщает газета «Политико». По подсчетам специалистов, это произойдет в течение ближайших 6 месяцев. Через год выходцы из Латинской Америки обгонят белых калифорнийцев и станут большинством. В 2020 году выходцы из Латинской Америки будут составлять 41% населения Калифорнии, в то время как белые жители только 37%. В 2060 году белые будут составлять только 30% населения Калифорнии. К 2049 году население Калифорнии превысит 50 миллионов человек. Сегодня белые не являются большинством только в 2 штатах. Это Гавайи и Нью-Мексико, отмечает газета «Политико». Снижение уровня потребления кокаина в Соединенных Штатах вынудило наркодельцов искать новые рынки сбыта, и одним из них оказалась переживающая экономический бум Бразилия, сообщает латиноамериканский корреспондент Национального общественного радио Хуан Ферреро. Одна из проблем Бразилии, отмечает корреспондент, это то, что она граничит с тремя главными в мире производителями кокаина – Боливией, Колумбией и Перу. И контрабандисты с относительной легкостью могут попасть на территорию Бразилии, пересекая границу в труднодоступных местах. Корреспондент приводит слова представителя ООН Бо Матиесона, который занимается изучением проблемы наркобизнеса и который сказал, что Бразилия стала жертвой своего собственного успеха. По мере того, как экономика страны растет, а покупательная способность населения повышается, страна становится более привлекательной для нарколедцов. Согласно данным ООН, потребление кокаина в Соединенных Штатах за последние 30 лет сократилось на 2/3, сообщает Национальное общественное радио. Миллиард 230 миллионов. Такое количество куриных крылышек съедят в воскресенье 3 февраля американцы во время просмотра финального матча чемпионата США по американскому футболу, сообщает Национальный совет производителей куриного мяса. Этот и другие факты приводят в связи с главным спортивным событием года в Америке телекомпания NBC. Сколько точно пива будет выпито в день финала, никто не знает, но предполагается, что к матчу будет продано более 50 миллионов ящиков пива, в каждом ящике по 24 бутылки. Предполагается, что объем продажи пива, связанный с финалом, превысит миллиард долларов. Продажа лекарств от изжоги и расстройства желудка на следующий день после матча обычно подскакивает на 20%. Ожидается, что на следующий день после матча 7 миллионов человек пропустят работу. Трансляция финального матча привлекает самую большую в Америке телеаудиторию. В прошлом году финал смотрели более 100 миллионов человек. Ожидается, что в этом году число телезрителей составит 111 миллионов. Стоимость рекламного времени во время трансляции матча в этом году 3 миллиона 700 тысяч долларов за 30 секунд эфира.
Обзор публикаций в американской прессе подготовил Владимир Дубинский. Сегодня в Лондоне открылся для публичного посещения самый высокий небоскреб Европы, получивший название «Шард» – «Осколок». Высота этого здания 310 метров, три его этажа отведены для смотровых площадок, откуда открывается круговая панорама Лондона. Подробнее расскажет Наталья Голицына.
Небоскреб, получивший название «Шард» – «Осколок», возведен в одном из центральных районов Лондона, вблизи Лондонского моста и недалеко от Тауэра. 1 февраля он открывает свои двери для посетителей, желающих воспользоваться его смотровыми площадками. Каждая из трех площадок, расположенных на 68-м, 69-м и 72-м этажах, вмещает примерно 250 человек. Вход в здание платный, 25 фунтов, примерно 40 долларов, стоит билет для взрослого и 19 фунтов для ребенка. Семья из четырех человек должна потратить за удовольствие увидеть Лондон с высоты птичьего полета 90 фунтов. Посетить смотровые площадки можно ежедневно с 9 утра до 10 вечера. Автор архитектурного проекта, итальянский архитектор Ренцо Пиано, задумал «Осколок» как многофункциональное высотное здание, где предусмотрены помещения для гостиницы, ресторана, офисов и жилых апартаментов. Пиано, который, кстати, был соавтором здания парижского центра Помпиду, возвел «Осколок» в виде пирамидальной башни, рассчитанной на размещение 8 тысяч человек. Надо сказать, что лондонцы очень неоднозначно отнеслись к строительству небоскреба в историческом центре британской столицы. Многие посчитали, что «Осколок» несовместим с архитектурным обликом Лондона и национальными художественными традициями. Однако глава пресс-службы, управляющей небоскребом компании Turner & Townsend, Барон Филлипс, считает «Осколок» уникальным произведением архитектуры. Думаю, что одним из моментов, о которых люди забывают, когда рассуждают об осколке, особенно когда говорят о нем в контексте развития всего района вокруг Лондонского моста, это то, что это здание с открытым для публики доступом. В Лондоне нет сравнимого с ним в этом отношении строения. Даже в Западной Европе очень немного открытых для публики и сравнимых с ним зданий. В Европе вообще нет столь многофункциональных сооружений, как осколок, в котором соседствуют смотровые площадки, пятизвездочные отели, ресторан, жилые апартаменты и помещения под офисы. Это невиданное еще архитектурное сооружение. Однако люди обычно плохо переносят вторжение нового в их жизнь. Архитектор Ренцо Пиано, сотрудничая с британским девелопером, сразу же оценил потенциальные возможности этого района и понял, что можно здесь построить. И сейчас осколок стал для всех в мире неотъемлемой частью лондонского городского пейзажа. Люди воспринимают его с таким же чувством, что и Биг Бен, и собор Святого Павла. Говорил глава пресс-службы, управляющий небоскребом компании Turner & Townsend, барон Филлипс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Волгоград готовится торжественно отпраздновать 70-летие победы в Сталинградской битве. На время мероприятия город получит свое прежнее название, а по улицам будут курсировать скандальные сталинобусы. Основные мероприятия пройдут 2 февраля, но уже накануне, в точном соответствии с историческими датами, в здании Центрального универмага Волгограда было воссоздано пленение немецкого фельдмаршала Фридриха Паулюса. О других интересных деталях празднования 70-летней годовщины победы в Сталинградской битве расскажет Елена Поляковская.
Активисты организации «Автобус Победы», которые с 2010 года реализуют идею пускать по российским городам общественный транспорт с изображением Иосифа Сталина, добились, чтобы в годовщину Сталинградской битвы такие автобусы выехали на улицы не только Волгограда, но и Петербурга и Читы. В Волгограде со 2 февраля по 9 мая будут курсировать 5 таких маршрутных микроавтобусов. Впрочем, 70-летие победы в Сталинградской битве в городе собираются отметить не только появлением сталинобусов. Из Волгограда передает Оксана Загребнева.
В эти дни в Волгограде проходят торжественные мероприятия в честь 70-летия разгрома немецких войск под Сталинградом. Открываются различные выставки, проводятся спортивные мероприятия, мотокроссы, автопробеги, посвященные юбилейной дате. Городские и областные власти встречаются с ветеранами и рапортуют об оказанной им материальной помощи. А коммунальщики спешно латают дыры в асфальте накануне визита высоких гостей. Ведь 2 февраля в Волгограде ожидают президента Владимира Путина. О приближающемся юбилее, помимо традиционного убранства города в виде флагов на столбах и разноцветных лампочек, напоминают и так называемые сталинобусы. На маршрутных такси, курсирующих между Волгоградом и городом-спутником Волжским, появились портреты Иосифа Сталина. Организаторы скандальной акции считают, что нельзя отделять имя верховного главнокомандующего от победы. Портрет вождя будет красоваться на 5 микроавтобусах с февраля по май. Примечательно, что первоначально организаторы акции хотели наклеить портреты Сталина на городские троллейбусы. Однако МУП «Метроэлектротранс» отказалась это делать, испугавшись, что неравнодушные горожане просто их разобьют. Основные торжества в Волгограде пройдут 2 февраля. Утром на площади павших борцов состоится торжественный военный парад, во главе которого поедет знаменитый советский танк Т-34. Парад откроется выносом копий Знамени Победы, затем проследует группа с копиями штандартов 4 фронтов, участвовавших в Сталинградской битве, и почетный караул 3 видов вооруженных сил России в особо парадной форме. Торжественным маршем по площади также пройдут моряки, летчики и пехотинцы в исторической форме того времени. Всего же в параде примет участие более 650 солдат и офицеров, а также курсантов Академии МВД и воспитанников Волгоградского кадетского казачьего корпуса. Вечером 2 февраля на главной высоте России, Мамаевом кургане, состоится артиллерийский салют и фейерверк. Сразу после него в центре города на площади павших борцов пройдет 7-минутное лазерное шоу. Пришедшие увидят 3D-проекцию на фасаде здания гостиницы «Волгоград». Будут показаны кадры уличных боев под звуки канонад и лязг танковых гусениц. Собравшиеся увидят и услышат, как начиналось немецко-фашистское наступление и страшная бомбежка города. Завершится 3D-проекция грандиозными картинами Сталинградской победы. Однако многие из ветеранов говорят, что лучшим подарком для них было бы возвращение городу-герою прежнего названия – Сталинград. На днях активисты КПРФ и Профсоюза граждан России передали президенту 50 тысяч подписей в поддержку этой инициативы. Стоит отметить, что большая часть волгоградцев все же против переименования. Оксана Загреб для Радио Свобода, Волгоград.
В день празднования 70-й годовщины победы в Сталинградской битве Волгоград переименуют в город-герой Сталинград. Такое решение приняли депутаты Волгоградской областной думы. Впрочем, таких дней, когда город станет Сталинградом, в году будет всего 6. Это 9 мая, 22 июня, день окончания войны 2 сентября, день памяти жертв бомбардировки Сталинграда 23 августа, день начала разгрома фашистских войск под Сталинградом 19 ноября и, собственно, день победы в Сталинграде. Сталинградской битве 2 февраля. Доктор исторических наук профессор МГИМО Андрей Зубов называет решение волгоградских законодателей абсурдным.
Ну, вообще, это просто смехотворно. Понимаете, когда принимаются подобные решения каким-то действительно законодательным учреждением, уполномоченным народом, принимаются такими глупостями, как 6 дней в году это будет называться Сталинград, 59 дней в году это будет называться Волгоград. Понимаете ли, здесь же важно то, чтобы были даны некоторые оценки. Оценки личности Сталина даны. Никаких сомнений здесь нет. Город имени Сталина – это полный абсурд. Это оскорбление миллионов убитых Сталином и его приспешниками людей. Поэтому 5 ли дней в году, 10 ли дней в году или 365 дней в году будет называться город этим именем. Это все равно оскорбительно. Это все равно, что там Мюнхен 6 дней в году бы назывался именем Гитлера. Депутаты этого областной думы показали себя просто абсолютно безнравственными людьми. Если уж переименовывать город, то возвращать ему, естественно, его старое историческое название – Царицын, которое, на самом деле, имеет очень глубокие исторические коннотации.
Вопрос о возвращении Волгограду названия Сталинград периодически возникает в обществе. По данным социологических опросов, процент людей, выступающих за переименование, за последние годы уменьшился. Об этом «Радио Свобода» рассказала социолог Левада-центра Наталья Зоркая.
И в начале 2000-х, и сейчас, последний опрос был в октябре 2012 года, подавляющее большинство против переименования Волгограда в Сталинград. Причем доля людей, которые против, несколько выросла с первого года по 2012, с 54 до 60%. А, соответственно, доля тех, кто за, сократилась. Ну, правда, довольно большая часть, порядка четверти, затрудняется дать определенный ответ. Но, в принципе, в общем, и по данным наших других опросов, хотя отношение к фигуре Сталина весьма такое амбивалентное и сложное, но за возвращение его имени вот в нынешнюю реальность все-таки меньшинство.
Возникновение сталинской темы не случайно не только в связи со Сталинградской битвой, но и с приближающейся годовщиной смерти Сталина. Историк Андрей Зубов считает, что попытки возведения на пьедестал тирана – ничто иное, как поиск оправдания пороков современной власти.
Общество разделено. Лет 15 назад оно было разделено почти пополам. Сейчас несколько меньшее число сторонников Сталина, чем его противников, судя по социологическим опросам. Но их число велико. Велико, потому что люди не знают истории, не знают своего прошлого, не знают прошлого своих собственных семей. И поэтому вот хватаются за вот эти вроде бы яркие, на самом деле ужасные имена, ужасные личности. Конечно, такая тенденция есть, но она связана даже не только с людьми. Она, понимаете ли, связана с продолжением желание, в общем-то, абсурдизировать наше прошлое, чтобы оправдать абсурдность нашего настоящего.
Несмотря на настроение в обществе и неоднократные протесты правозащитников, сторонники возвращения Волгограду названия Сталинград передали в администрацию российского президента около 50 тысяч подписей тех, кто хочет, чтобы советское название вернулось городу на Волге навсегда. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
О временном переименовании Волгограда в Сталинград мой коллега Андрей Шары беседовал с историком Второй мировой войны Борисом Соколовым.
Мне кажется, что оно просто идиотическое, но по причине того, что я не очень понимаю, а как в эти дни можно употреблять название Волгоград или нет. И кроме того, название город-герой Сталинград вообще не существует, потому что согласно указу о присвоении звания города-героя, его в 65-м году присваивали именно городу Волгоград.
Будет ли какая-то дискуссия на эту тему в исторических кругах, как вы думаете, среди коллег-историков?
Я думаю, что дискуссия будет, но она ничем не окончится, потому что это все отражает чисто идеологические позиции участников дискуссии.
О сталинизме и Сталине написано уже горы книг, кажется, в России, и все понятно с этим. Но оказывается, что вот эти идеи все-таки живучие, и имя Сталина возвращается в современную российскую реальность. Чем вы это связываете?
Нынешняя власть достаточно двойственно относится к Сталину. Да как, в общем-то, и его наследники к нему всегда относились двойственно. То есть она бы хотела куда-то убрать его репрессии, уничтожение многих людей, в том числе из номенклатуры, невинно. А с другой стороны, оставить имперскую составляющую, что он сделал Советский Союз настоящей империей, в какой-то миг контролировал чуть ли не треть мира. Ностальгия по прошлому, она многих жива, и думаю, что не меньше 40% населения в России искренне любит Сталина.
А с чем вы это связываете? Почему его престиж не падает с течением времени?
А потому что есть некая тоска вот по империи. Тогда было большое великое государство, которое все уважали. А теперь какая-то одна из многих великих держав, и не самая значимая.
Сталин сыграл какую-то специальную роль в ходе Сталинградской битвы? Или весь сырбор ведется именно в силу того, что город носил его имя в те годы?
Нет, весь сырбор идет, конечно, в связи с названием города. Но присвоение этого названия городу, конечно, сторонниками Сталина будет рассматриваться как его реабилитация.
Все известно про Сталинградскую битву уже? Или это еще предмет для работы историков?
Да нет, конечно. Ну, как и про любую другую битву Великой Отечественной войны, неизвестно довольно многое про нее. Например, корректно не посчитано соотношение потерь. Если их считать корректно, то советские окажутся значительно больше немецких, даже вот с учетом, скажем, гибели в окружении 6-й армии. Существуют многие легенды с ней связанные, но тот же дом Павла, который был совсем не то же самое, что мы себе представляем. Мало известно, что примерно 20 тысяч, по некоторым оценкам, наших советских граждан были окружены в Сталинграде вместе с армией Паулюса, где они служили как добровольные помощники.
Интерес к теме подогревается еще и средствами массовой информации. В минувшем году показали сериал по книге Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», который тоже вызвал очень противоречивые оценки и зрителей, и экспертов. Вы знакомы с этим фильмом?
Да, я смотрел его. Но это очень кастрированный Гроссман. То есть оттуда убрали, собственно, основную идею о тождестве советского и нацистского режимов. И получилась такая бытовая драма, если угодно. Ну, если угодно, направленная против бюрократии, непонятно какой. Там военные эти сцены даны достаточно лапидарно. Ну, я хочу сказать, что у того же Гроссмана, в общем, достаточно много фантазий. Ну, например, про тот же дом Павлова, как мы помним, дом Грекова в Дамане. Все защитники гибнут, на самом деле. Почти все защитники, по крайней мере, к концу Сталинградской битвы уцелели благополучно.
Вы упомянули вот эту тезис о тождестве сталинской и гитлеровской системы. Вы думаете, что это тот рубеж, который нынешняя российская власть никогда не перейдет?
Думаю, что да. Но у нас же, вообще говоря, битва под Сталинградом считается некой битвой, если угодно, добра со злом. А на самом деле там одно зло боролось с другим злом. Другое дело, что одно из зол сталинское, оно сражалось в союзе с некоторым относительным добром, если таковым считать западные демократии, при всех их огромных недостатках, проявившихся в ходе Второй мировой войны. Но нам же это, так сказать, не готовы признать, китайцы, что это антипатриотично, а те, кто не отождествляет себя с советским режимом, они всегда считаются антипатриотами.
А как же быть с освободительной и патриотической войной советского народа?
Она, конечно, была патриотическая для советского народа, это безусловно, но она столь же патриотическая была и для германского народа. Субъективно немцы тоже сражались за Германию. Другое дело, какими режимами возглавлялись и те, и другие. Режимы-то были малосимпатичные, но зато очень похожие.
С историком Борисом Соколовым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Допустимо ли возвращение имени Сталина в современной российской реальности? Такой вопрос задавал наш корреспондент Игорь Телин прохожим на улицах Саранска.
Я, конечно, считаю, что имя Сталина должно получить свой фундамент в нашем обществе, потому что именно он создал государство, державу. Как говорится, от сахи к космическим кораблям, к атомной бомбе. Именно его заслуга.
Люди-то знали этот город как Сталинград. Именно история сама как бы дала название и битве сталинградской. Даже пусть кто-то не воспринимает Сталина как личность, но город-то назывался городом Сталинград. Так что я считаю, что все правильно. Надо историческую правду возвратить.
Я считаю, что это правильно, и это давно нужно было сделать, и необходимо сделать.
По всем каналам сейчас транслируется Великая Сталинградская битва. Это действительно, это был подвиг людей, которых нужно чтить память и как-то считаться с этим. Битва, конечно же, была сталинградская, но никак не волгоградская.
Я думаю, рановато. И вообще, думаю, Волгоград — это его название, как бы, и оно относится больше, чем Сталинград. Понятно, что там битва была, но как бы не то. Может быть, я не того времени.
Если оно и дальше будет звучать так, как оно звучало всегда, то это будет на пользу и России, и российскому народу, для возрождение его национального гордости, самосознания.
В честь 70-летия со дня окончания Сталинградской битвы я считаю, что Волгограду нужно вернуть его прежнее название Сталинград, то есть его историческое название.
Вот что отвечали на вопрос, допустимо ли возвращение имени Сталина в современной российской реальности прохожие на улицах столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Мы завершаем информационную программу «Время свободы». Для вас в прямом эфире работали продюсер Олег Львов и ведущая Динара Седикова. О развитии главных событий всегда можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах свободы.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Как сказывается отсутствие Бориса Ельцина в современной российской политике? Об этом в день 82-летия первого президента России беседуем с председателем Первой Государственной Думы Иваном Рыбкиным. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и в 2 ночи. Слушайте «Радио Свобода».